Самая главная задача духовного искателя в этой жизни – это найти мастера, найти гуру. Добраться какими-то правдами и неправдами до него. Когда мы находим своего мастера, находим своего гуру, начинается новая жизнь. Старая заканчивается. А когда ученик нашел своего мастера, все, что ему надо, это сидеть у его ног. Если он сидит у его ног определенное время, если он правильно сидит, его карма оставит его. Постепенно он обретет самадхи и просветление. Так говорят святые. Но главное понять, что это значит. Ну, наверное, слышно. Всем слышно. Главное понять, что значит сидеть у ног мастера. Как сидеть. Может, сидхасами, может, сукхасами. Может, в парамасане сидеть. Оказывается, не асана имеет значение. И вот просто попытайтесь сначала отпустить действия, убрать делателя, оставить свои планы, остановиться. То есть сатсанг – это время, когда гуру нажимает на красную кнопку «Стоп». Все останавливается. А потом и ученик учится на эту кнопку внутри себя нажимать. Ученик не знает об этом, что надо уметь нажимать на эту кнопку. Гуру ему помогает. А потом ученик должен сам научиться. Внутри себя нажимать на кнопку «Стоп». Останавливаться. Войти в недеяние без делателя. Без желания плодов в будущем, без планов, надежд и страхов. Остаться в настоящем, без прошлого, без цепления. И когда вы отпустили на сатсанге все это, сидите, ничего не ожидая, без цели, тогда постепенно начинается сатсанг, встреча со своим внутренним божеством. Встреча с гуру внутри себя. Поэтому, приходя на сатсанг, мы ничего не ждем. Наоборот, вот это состояние, когда мы ничего не ждем, это самое верное направление. Мы просто сидим. В дзен говорят, как пустые, пребывайте как пустые, нелакированные чаши. Пустой, нелакированной чаше нельзя что-то прибавить. Она очень простая вещь. Так и ум надо сделать подобным. Мы уходим от сложности ума, от его запросов, проекций, желаний. Мы вообще хотим уйти от ума. Дзен-мастера учили своих учеников. Так родилась в Китае, в Японии чайная церемония. Как объединять такое состояние сатсанга с действием, с питьем чая, например? Но потом это стало частью культуры. Потом появились так называемые знатоки, которые начали рассказывать, какой чай должен быть, какой сорт, какая посуда особенная, какой должен быть ритуал. И они все забыли. Теперь это просто ритуал. Но изначально не важно, какой у вас чай, какая посуда. Не в этом дело. А важно, чтобы вы находились в состоянии ума, здесь и сейчас, осознавания. И умели действовать из этого состояния. Действовать без делателя. Например, пить чай без пьющего чай. Это большое искусство на самом деле. Пить чай на сатсанге означает быть в полной осознанности. Тогда не вы пьете чай, а просто чай пьется. Три свободы в лая-йоге – это означает превратить всю свою жизнь, все действия тела, речи, ума в такое же действие, как питье чая на сатсанге. Тогда это становится сакральным, священным действием подношения. Ритуалом подношения, когда вы подносите внутреннему дататрию эликсиры, снадобья, как быть в недеянии, когда руки действуют, тело действует? Вот в чем вопрос. Как из недеяния нырнуть глубже, в брахмавичару? Как раствориться в брахмавичаре? Исполнить самоотдачу, позволить растворить свое эго? Как обнаружить через это дататрею внутри себя? Как познать свое единство с внутренним дататреей? Как понять, насколько он близок и насколько далек? Наш изначальный внутренний дататрея не имеет ничего общего с пятью стихиями, с умом, эго, мыслями, чувствами, с пятью кошами. Он запределен. Но одновременно он играет всем этим. В некоторых тантрах говорят так: случится вам выпить или съесть что-нибудь вкусное, не теряйте присутствие осознанности. Чай остывает. Вам нужно расслабиться и быть естественным. Не пытайтесь пить чай как-то по-особенному. Понимаете, я буду пить чай, как лая-йог. Вы только зажмете свой ум. Быть осознанным означает отпустить тело, речь и ум в три свободы, но не потерять осознанность. И чем больше мы можем расслабить ум, тело, прану, тем глубже может быть наша осознанность. И поскольку нам некуда идти, нечему спешить, нечего планировать в этот момент, мы можем расслабиться. Как человек, который завершил все дела, у которого есть впереди много свободного времени. Пока вы на сатсанге, все многочисленные дела вас не касаются, как вхождение в другое измерение времени. Один человек попал на остров и пробыл там 3 дня. Но когда он прошел, вернулся в деревню, ему показалось, будто прошло на самом деле 33 года. И многие жители этой деревни состарились, а некоторые умерли. Есть такой мистический остров в районе Кыргызстана, Аральское озеро, Аральское море. До сих пор его загадка не разгадана. Сатсанг — это такое время наподобие на том острове. Это безвременье, в которое вы учитесь входить, когда все ваши дела и планы оставляют вас. Время — это фактор сознания. Оно движется в определенном направлении, имеет интервалы, потому что таково сознание. Но когда мы осознаем, останавливаемся, то и время течет иначе. В таком состоянии вы за несколько минут можете прожить несколько месяцев. Это состояние самадхи. В истории описывались случаи, когда человек входил в самадхи, и его чаша выпадала из рук. И он отправлялся в какие-то миры, земли, переживал целые жизни, а потом возвращался в тело, и чаша продолжала падать. Это были мгновения. Таким же образом, если вы на сатсанге находитесь глубоко в настоящем времени, вы можете прожить, может быть, целые годы, целую половину жизни за полчаса. В учении тантры рассказывается о том, как можно объединяться с удовольствиями, с радостью, ананды. И три вида ананды описывается. Первая – радость от вкушения еды и питья, которая возникает в манипура чакре. Второе – радость от звука, от прекрасной мелодии, которая возникает в анахата или вишудха чакре. И третье – радость, которая возникает, любая радость, которая возникает в уме, в потоке сознания. Объединение с этими тремя радостями как бы оплодотворяет осознавание. Если вы, находясь в глубоком присутствии, можете объединяться с радостью от еды и питья, ваша мудрость манипура чакры спонтанно пробудится, и узлы в нами развяжутся. Но вы не должны об этом думать. Если вы породите желание это сделать и создадите снова делателя, начнете думать: так, я объединяюсь с радостью от еды и питья, сейчас что-то должно развязаться. Ваш ум создаст из этого большую проблему. Вы снова впадете в надежду получить и страх потерять. И тогда вы утратите сатсанг. Это происходит без этого всего. Я постоянно объясняю, потому что я люблю во всем ясность. Но многие учителя из-за этого специально ничего не говорят. Ни про какие ясности, ни про какие точки присутствия. Просто гуру сидит пьет чай, ученик сидит пьет чай. Если ученик будет внимателен, открыт, он просто без слов уловит это. Как-то интуитивно поймет. Но бывает, конечно, человек просто пьет чай годами. И вас ждет впереди еще много невыпитых чашек чая на сатсангах. И какая-то чашка станет чашкой вашего сахар-самадхи, вашего просветления. Может быть, 800-я, может быть, 5000-я. Неважно. Может быть, 25-я, может быть, сегодняшняя. Все от вас зависит. И когда вы сделаете все, что зависит от вас, наступит момент, когда приходит благословение божественного. И это уже не от вас зависит. Тогда вы поймете, что все от вас не зависит. От вас зависит только ваша часть пути. Подойти к этой точке благословения. А дальше другая сила возьмет на себя управление этим процессом. Вы не можете ей руководить, управлять, вы можете ей только отдаваться. И это самоотдача. Когда мы приняли решение быть в недеянии, вошли в недеяние, остаетесь, рано или поздно самоотдача наступит. Сначала, когда вы попытаетесь остановиться, вашему уму станет скучно. Ум привык к бегу вперед, к планам и целям. И ему необычно это. Но это первый признак того, что вы на верном пути. Надо пройти этот период скуки и обернуться внутрь на тонкое. Если вы привыкли бежать вперед, вам необычно, что вы сидите, ничего не делаете, и уму скучно. Тогда он скажет, ну давай помедитируем, потому что медитация это тоже некое делание для ума. Но вам не надо медитировать, надо быть вне медитации. Просто быть в настоящем. Без делателя. Тогда вы пройдете точку скуки и придете в точку присутствия. Недеятельный ум, остановленный ум, может проникнуть в божественное. И надо запомнить эту точку, так чтобы во всех ваших действиях в жизни вы не захватывались действиями, оставались в этом. Вы должны сказать себе, я завершил все дела этой жизни. Служение это не действие, это вила, игра. Я не деятель, я не делатель. Я остановился, я пришел сюда, чтобы остановиться. Я принял карма-саньясу, монашество, пурна-саньясу. Не для того, чтобы делать, а для того, чтобы не делать, чтобы остановиться. Я вышел из сансары. Не для того, чтобы снова что-то начать делать, а чтобы остановиться. Остановиться и научиться играть. Динамика не исчезнет. Динамика – свойство мира. Но не динамика делателя, причин следствия, а динамика, как лила, божественная игра. Если вы перестанете делать, вы будете всегда и везде удовлетворены. Потому что на неделателя нисходит благословение. Дататрии. Потому что Дататрея величайший Аватхута, величайший игрок, который ничего не делает, пребывает в недеянии, который играет во вселенной своего ума. Если же вы забудете это состояние, вы снова запутаетесь в действиях, снова придет неудовлетворенность. Ум снова захочет чего-то, снова побежит. Утратится пространство брахмавичара. Когда вы в этом состоянии недеятеля, нисходит милость Божественного. Ануграха спонтанно пробуждается, нисходит. Вы получаете передачу силы от Дататрии, Шактипатху. У вас появляется великая сила направлять свою судьбу, материализовывать намерения. Поэтому все святые обладают великой силой санкальпа-ситхи, материализовывать намерения. Потому что они действуют из этого пространства недеяния. Удовлетворенности присущи деятельному уму. Но когда вы обнаруживаете пространство недеяния, ананда заменяет неудовлетворенность. Потому что вы становитесь на свое место. Это еще не конечная точка прибытия. Вам предстоит пройти долгий путь, но это не путь делателя, это путь оставаться на своем месте, путь игры и укоренения в присутствии. Это подобно путнику, который зашел на высокую вершину. Ему просто надо оставаться на ней. Ему не надо искать другую вершину. Кто был на Дамодар-кунде? Здесь сидящих. 4 человека. Это для них тогда. Это как вы пришли на Дамодар-кунд и все, больше не надо никуда идти. Цель достигнута. Надо просто оставаться там. И вот это ваш Дамодар-кунд. Не сразу, но он начнет вам открывать все тайны, решать все ваши проблемы, растворять все ваши кармы, наделять вас всеми богатствами, открывать перед вами всеми сокровищами. То есть придя однажды, вы не должны оставлять его. Просто пребывать с верой, доверием и самоотдачей. И принять, что все, что дальше, это небо в вашей власти. В вашей власти дойти до этого места. В вашей власти выполнить предание себе. Оставаться, быть осознающим. Но все, что дальше, это не ваша власть. Это уже во власти Божественного. Самоотдача произойдет, когда вы признаете над собой власть Божественную. Пока вы не признаете над собой власть Божественную, хотите действовать как эго, как личность, вы всегда будете ограничены. Эго есть, у эго есть страх оказаться во власти Божественной. Оно хочет осуществлять самоконтроль, но этот самоконтроль его ограничивает. Недеяние, отпускание, самоотдача – это способ, как отдать себя во власть Божественную. Тогда у вас нет ограничений. Отдать себя во власть Божественному не означает утратить разумность. Это лишь означает, что наше внутреннее божество пробуждается. И мы признаем его верховенство. Мы говорим, вот тебе тело, я тебе его отдаю в бессрочную аренду. Делай, как пожелаешь. Вот тебе ум, я подношу его тебе, пользуйся им. Вот тебе прана и все остальное. Это все твое по праву. Я не претендую на это. И Божественность знает, как этим распорядиться лучше вас. Самоотдача, правильно, это всегда благо. Но эго часто этого не понимает. Оно побаивается. У него есть свой такой шкурный интерес. Вот, а что я буду иметь с этого? Это главный вопрос эго во все времена. И вы ему должны сказать: эго, ты будешь иметь все. Но ты сможешь иметь это все только когда откажешься от обладания этим и себя бросишь к ногам Божественного. Потому что тебе ничего не может принадлежать. Потому что ты само себе не принадлежишь. Как ты можешь что-то иметь, если ты само себя не имеешь? Ты ложь, выдумка, иллюзия. Когда вы убедите так эго, и эго поймет, что оно само себя даже не имеет. Оно не может ничего иметь. Оно не принадлежит само себе даже. Оно согласится. Оно скажет: ну раз так, делать нечего. Надо сказать так: эго, желаешь ты или нет, знаешь ты или нет, ты все равно принадлежишь Божественному. Ты даже выбирать не можешь. Это только факт признания, это не факт реального чего-то. Это, например, вам говорят: не держись за американский национальный банк, отпусти его. И все будет хорошо. Если вы понимаете, что он вам и так не принадлежит, вы это делаете. Но если у вас есть некие ложные идеи, будто он ваш, и вы начинаете жадничать, это создаст головную боль, но вы все равно не получите ничего. Так же и с отпусканием. Эго само, принадлежа Божественному, самоотверженно, мужественно и храбро отдает ему. То, что оно себе присвоило. Шри Рамана Махариши так говорил на эту тему. Не медитируйте, будьте. Его ученики не понимали, что он имеет в виду. Что значит будьте? Будьте в присутствии. Затем он говорил, не думайте, что вы есть то. Вы уже то. Надо тоже понять смысл этой фразы. То – это абсолют Брахман. И мы можем успешно думать на эту тему. Я Брахман. Но Рамана Махариши говорит, вы уже есть то. Сахадж Самадхи – это когда мы уже есть то. Thank you. Проверьте себя, кто сидит в мыслях, в уме, в планах, а кто сидит вне ума, вне мыслей, без плана.
А если все равно вот мысли, планы, ну, всплывают, и ты как бы понимаешь, что ну, не оно, просто отпускать и все?
Надо выпить чашку чая.
Чай кончится.
Вот, когда, например, раньше пил чай, вот наступало состояние, а теперь объяснили, как чай как лая-йогу, и я уже не могу пить чай ни как лая-йогу, я думаю, что вот сейчас должно наступить, вот я уже напрягся, вот тут это подвял, вот я жду прямо, вот оно сейчас отнырнет.
Надо выпить чашечку чая. Не давайте уму двигаться, развиваться, ветвиться. Не потакайте ему. Все это будет всплывать. Но ваша задача игнорировать это. Верить, что вы глубже ума, сильнее его. Быть в осознанности глубже ума. Пусть все всплывает, но это не вы, это ум. Вы не раб ума, вы хозяин ума. Стать рабом ума – это жалкий удел. Все люди в миру, в сансаре – это рабы своего ума. Но не садху. Садху становится именно садху, чтобы перестать быть рабом ума. Ум – это слуга, инструмент. Если слуга начнет указывать вам, что делать, помыкать вами, вы его должны поставить на место. Сразу и без вопросов. Потому что слуга не имеет права своему хозяину говорить, что делать. А вы его хозяин. Ум вам дан, но как слуга, как инструмент. Он вам не дан, как ваш Господь. Но у всех людей ум – это Господь. Но садху отваживается и ставит его на место.
То есть это как бы «хочу думаю, хочу не думаю». Такое состояние.
Да. Представьте, что у вас есть автомобиль, и он вам начинает говорить, куда мы едем, куда нет. Что вы сделаете? Вы сразу остановитесь, скажете, стоп, кто здесь хозяин вообще? Мы будем ехать туда, куда надо, а не куда автомобиль говорит. Так и ум. Наталья?
Я хотела спросить. Можно медитировать всегда с закрытыми, например, так, глазами? Или нужно учиться с закрытыми тоже медитировать? Или как это обязательно? Какая разница?
Смотря какая техника, какой метод. Махашанти можно делать с закрытыми или полуприкрытыми. Но созерцание всегда с открытыми.
Ну, если выбрать такой метод, чтобы, например, только с открытыми себя, то это нужно. Или нужно обязательно вот какой-то другой выбрать и параллельно практиковать, чтобы и с закрытыми тоже глазами сидеть. Ну, то есть, можно, например, годами только с открытыми практиковать глазами?
Можно.
Ну, как-то это полезно.
Шанти. Шамхаве мудре важны открытые глаза. Через них вы объединяете внутреннее и внешнее пространство. Если вы практикуете только Махашанти и не умеете созерцать с открытыми глазами, вы никогда не поймете, как это делать. По отношению к уму просто надо научиться занимать правильную позицию, не потыкать ему. Как только ум начнет что-то вам беспокоить, навязывать вам, вы должны его дружески похлопать по плечу, сказать: успокойся. Одна монахиня пошла в Индии покупать ткани, одежды с таким концентрированным деловым умом. Она начала выбирать, говорит, что ей надо. А продавец ей по-индийски говорит: Мададжи, успокойтесь, сядьте, чаю попейте. Сейчас я вам принесу ткани. То есть там такой стиль. Вам приходят ткани одну, другую, расскажут, чей это магазин, история семьи этой. Традиция. То есть европейские люди приходят, занимаются шопингом в состоянии раздраженного ума. Там это целый ритуал, целая культура. Поговорить, попить чаю. Не везде, конечно, но в таких классических зажиточных домах. Продавец расскажет о своей семье, судьбе, потом принесет ткани, ну потом вы можете выбрать. И эта монахиня вдруг поняла, оказывается, она как даршан получила, сатсанг получила, в каком состоянии ума надо покупать. Таким же образом вы не должны потакать своему уму никогда. Ум хорош как слуга, как инструмент, но не как хозяин. Ум всегда не удовлетворен. Ум всегда ищет, желает, надеется. Связавшись с ним, вы себя обречете быть неудовлетворенным. Но вы не можете без него вообще жить. Это свойство вашего внутреннего инструмента. Единственный выход – установить правильное отношение хозяина и слуги. Распределить функции и власть. И надо у этого ума забрать власть. Он не имеет права иметь власть над вами. Брахма создал божественный порядок, по этому порядку ваше высшее я должно иметь власть над вами. Но не он. Это если в царстве есть, в королевстве, наследный принц царских кровей, то по крови ему переходит корона. Ни самозванец какой-нибудь, ни министр не имеют права унаследовать по крови корону. Но ум это такой самозванец, который то и дело пытается взять ту власть, которая ему не принадлежит, не положена, на которую он не имеет права претендовать. В истории России были разные бунты и восстания. Например, Емельян Пугачев пытался убедить других, что он новый царь. Чем это закончилось, всем известно. Степан Разин, то же самое. Лжедмитрий. Но если мы посмотрим, чем это все заканчивалось, такие претенденты плохо заканчивали. Это не приносило счастья. Приносило только страдания, беспокойство ума. Когда мы занимаем такую позицию постепенно, мы учимся слушать то пространство, которое выше ума. И сила ума, его власть над нами обесценивается. Самоконтроль возрастает, сатва возрастает, осознанность возрастает. Возрастает внутренняя вера. Бога как в осознанности.
Гурджа, а вот в движении как лучше это осваивать? Если, допустим, сидячая медитация, ну вот как-то не очень. А вот именно активная деятельность, она более подходит, что ли?
В самой гуще движения надо искать покой. Держаться этого покоя. В самом центре действия надо искать недеяние. Быть к нему внимательным, оставаться в этом. И не цепляться за результаты действий. Кришна говорил так: ты имеешь право на действие, но ты должен отказаться от плодов, результатов своих действий.
Отказаться от плодов – это отказаться от, как бы, от того, кто их получает. То же самое, да? То есть отделать от того самого.
И от него тоже. Принять любой плод – я согласен. Этот плод или другой – я буду принимать его без страданий, привязанностей. Когда мы отказываемся от плодов, то и тот, кто желал эти плоды, кто ради них делал, тоже начинает меняться. Он перестает быть значимым. Этот ум, он начинает понимать, ну, мне здесь ничего не выгорит, какой смысл тогда мне самоутверждаться.
где вот грань между отказом от плода и таким, ну, равнодушием и, ну, халатностью, что ли, так можно сказать.
Это грань в понимании, в осознанности относительного мира. Равнодушие, безответственность, халатность в служении – это не то, что не является отказом от плода. Это бессознательность. При истинном отказе сам йога не нарушается. Баланс сил, равновесие в природе не нарушается. Самоорганизация не понижается, а повышается. Но если вы неправильно это делаете, то самоорганизация понижается, энтропия нарастает. Вот это можно назвать не отказом, а равнодушием. Безответственностью. Если вы готовите еду на кухне и скажете, я отказываюсь от плодов своего труда, пусть весь просад выкипит. И перегорит. Какая разница? Это значит, вы проявили неосознанность. Это от ума было. Если вы действуете в состоянии истинного отказа, ваша осознанность будет возрастать, вас не будет чувства делателя. Но следуя своей санкальпе, вы приготовите очень вкусный просад. И всех удовлетворите. Вы не нарушите баланс равновесия во Вселенной. Не допустите энтропии. Ни в умах, ни на кухне. Но у вас не будет делателя внутри. Потому что тот, кто осознан, привносит в этот мир божественный фактор. А божественный фактор – это повышение самоорганизации, чистота, красота. Это сатва, сатва в первую очередь.
А само стремление к лучшему – это неудовлетворенность?
В истинном состоянии нет стремления к лучшему. Стремление к лучшему – происходит от ума, который привык делить на лучшее и худшее. От двойственного ума. То есть тоже форма эго. И само стремление и понятие лучшего – это разные формы ума. Но когда мы делаем, вернее, когда мы не делаем, пребывая в осознанности, мы избавляемся от поверхностного, ложного стремления к лучшему. Псевдоцелей. И тогда изнутри появляется сатва, осознанность. Без стремления, без того, кто стремится. Но все происходит лучше. Само. Естественно. Как у солнца излучаются его лучи. Солнце не стремится всех людей покрыть бронзовым загаром. Оно не стремится нагреть землю, чтобы у людей была пшеница и прочее. Это происходит естественно, но все получают благо. Примерно так же происходит, когда мы действуем из осознанности вне деяния, без стремлений. Потому что недеяние это Господь, это Божественность. И Он уже есть сосредоточение всего самого лучшего. Он есть источник всех стремлений. Когда мы его обнажаем и проявляем, то это превосходит все стремления к лучшему, которые делаются человечеством от ума. Надо понять это. Мы не стремимся, мы действуем без двойственных понятий, но божественность вокруг нарастает. Она естественно проявляется, как лучи проявляются от солнца. Но если мы действуем из делателя, исходя из своих представлений о стремлении к лучшему, то мы много делаем, много тратим сил, но часто эти стремления не воплощаются или мы не удовлетворены. Мы прилагаем много всего, но не достигаем желаемого. Потому что свойство эго быть неудовлетворенным, ограниченным.